В зал, где на полу у стен громоздились кипами свертки в коричневой бумаге, а на столиках грудами лежали гигантские коробки конфет, стопки телеграмм и радиограмм. В зал, где находились двухколесные багажные тележки и корзины с фруктами. И везде стояли пальмы в горшках, гудели людские голоса, и людей все прибывало. Они безостановочно входили и с любопытством смотрели по сторонам. Мы трое шли, вернее, вынуждены были идти, увлекаемы человеческим потоком, по узкому коридору, и, наконец, оказались в огромном и немыслимо красивом зале. Над нашими головами величественно вздымался сводчатый потолок из узорчатого цветного стекла. Стены были обшиты, не знаю, как называется это дерево, сияющее и темное. И через весь зал тянулся длинный-длинный стол, накрытый белой скатертью. За ним стояли улыбающиеся мужчины в накрахмаленных поварских колпаках и завязанных узлом косынках, а перед ними на столе — еда, еда, еда. Чего здесь только не было. Паштет из гусиной печенки, черная икра, ростбифы, холодное филе, бифштексы, тушеное мясо, фрукты, пирожные, мороженое. Словом, все. Даже копченый лосось. И мы ели, держа тарелки в руках и улыбаясь друг другу, бродили по залу, разглядывая картины на стенах. Люди все входили и выходили, и мы потеряли Джотту, она исчезла бесследно. Тогда я поставил свою тарелку и, с недаемым любопытством, отправился бродить по лайнеру. Я вновь шел по коридорам, битком набитым людьми, которые смеялись, явно довольные жизнью. Не все, правда. Во всяком случае, не стюарды в униформе, которые с трудом пробирались в толпе, неся ведерки со льдом. Я проходил мимо залов, где собрались любители увеселений. Они окликали меня, приглашая зайти и выпить с ними. Прошел мимо каюты, дверь которой была чуть приоткрыта. Там одна сидела на койке женщина и горько плакала. Миновал взволнованных людей, которые говорили что-то о багаже, людей, которые уговаривали разбушевавшихся ребятишек поскорее отправляться спать. Я переходил из одного зала в другой, не зная даже, куда направляюсь. Что сказать об этих залах? Не знаю. Разве только что все они были разные и одновременно похожие. В каждом был огромный стеклянный купол почти во весь потолок, чтобы пропускать дневной свет с открытой палубы. И все купола были опять-таки разные и в то же время схожие. Один кремово-золотой, в столовой, с великолепными темно-красными коврами и темно-розовой обивкой на мебели. Вращающиеся стулья вокруг столов были прочно привинчены к полу. Это напомнило мне об океане, который Мавритания скоро пересечет. Везде хрустальные люстры, обои под цвет портьер, где розовые, где зеленые. Из многолюдных шумных помещений я переходил в другие, порой почти пустынные. Комната для отдыха. Курительная с гигантским пылающим камином, концертный зал, библиотека. Повсюду темное полированное дерево, картины, роскошь, как и положено первоклассному океанскому лайнеру. И везде, везде неизменные пальмы в горшках. Я заглядывал в пустые каюты, а одна оказалась отнюдь не пустой, и я успел отпрянуть, прежде чем меня заметили. В спальнях стояли туалетные столики, обитые сверху рейками, чтобы вещи не падали во время качки. Стаканы расставлены в гнездах. Корабль был готов встретиться со штормом. В почти безлюдной библиотеке я долго стоял, озираясь по сторонам. Еще один прозрачный купол, все те же темные панели на стенах, шкафы с книгами, множество мягких кресел, все новенькое, с иголочки. Я вспомнил, как кто-то в коридоре сказал, что Мавритания только что из сухого дока, ее отремонтировали и подновили. Я быстро украдкой оглянулся. Никого. Тогда я вынул из кармана монетку в четверть доллара, поднялся на цыпочки и бросил ее за книги, стоявшие на полке. Если я не могу уплыть на Мавритании сегодня ночью, пускай здесь останется хоть что-то мое. Тут вошла Джотта с бокалом в руке. Мы вышли из библиотеки и поднялись на прогулочную палубу. Там везде стояли трубы, похожие на гигантские белые саксофоны. Их было множество. По ним во время движения корабля подавался вниз свежий воздух. Кондиционеров здесь еще не было. Мы прошли мимо спасательных шлюпок и, не удержавшись, потрогали их днище. И, наконец, наткнулись на Арчи. Он стоял у поручней, беседуя со своим другом, которого он нам тотчас же и представил. Художник Франсуа Милле. Откуда-то донесся крик Юнги. «Провожающим и гостям на берег! Всем на берег!» Должно быть, мое лицо выдало мое беспокойство, потому что Арчи улыбнулся.
«Не торопитесь», — сказал он. «Они повторяют это объявление раз шесть, и никто не обращает на него ни малейшего внимания. А вот когда услышите гудок, это уже серьезно. Давайте встретимся на тротуаре возле лестницы. На причале будет множество народу. И тот, кто придет первым, пусть поймает такси. На них сейчас будет большой спрос».
Но позднее мы с Джоттой все бродили по лайнеру, и нам, наконец, даже немного наскучило это занятие. Призывы к гостям и провожающим сойти на берег стали повторяться все чаще. Затем к ним прибавился перезвон колокольчика. Юнги ходили по кораблю, громко звеня колокольчиками и выкрикивая, что корабль отправляется. Наконец, наводя всеобщую панику, прерывисто взревел чудовищный гудок, и этот звук на долю секунды вернул меня в зрительный зал на представление «Грейхаунда».